Друзья, смотрите, мы попробуем действительно начать наше некоторое второе заседание. У нас, соответственно, сегодня в гостях Рафаэль Александрович Кабельман с некоторым еще одним дополнительным взглядом на те вещи, о которых мы сегодня будем говорить. Да, я напомню о двух словах, что мы в прошлый раз только начали, да, и первым делом столкнулись с того, что главная антология Агады начинается вовсе даже с вполне себе галахи, да, по крайней мере, по жанру. И я позволил себе некоторую рискованную попытку пытаться разобрать эту галаху как галаху. И пообещал, что мы этого больше делать не будем. Да, и у нас в том числе, безусловно, стоял вопрос, да, и что вообще делает эта галаха в Талмуде, да, зачем она нужна, да, и зачем, собственно, дальше Эйн Яаков эту самую галаху определяет как Агаду и начинает с нее свой сборник. Да, и понятно, что то, что в этой галахе есть какие-то там философские вещи, которые мы пытались нащупать, да, это само по себе ничего не объясняет, потому что вообще-то очень много такой галахи, которая не очень хорошо решает галахические вопросы, да, а вместо этого создает какие-то контексты бытовые, философские или еще какие-то. Да, поэтому это не объяснение. Да, с другой стороны, можно сказать, и эту версию в прошлый раз, кажется, тоже я, впрочем, выдвигал, да, что, может быть, Эйн Яаков просто, ну вот, поскольку это абсолютное начало Талмуда, да, ему важно начать с этого абсолютного начала, да, как и нам было важно в прошлый раз попытаться начать тоже с него, хотя, казалось бы, это далеко не самое интересное, что в Эйн Яакове можно найти. Да, там еще одна мысль, которая мне пришла уже после того, как мы с вами расстались, что зачем он мог это обставить, зачем он мог ставить эту галаху в начало, а чтобы мы как раз с вами чувствовали, что такое Агада, да, промучившись первые полтора часа с маленьким галахическим отрывочком, да, чтобы мы дальше могли более облегченно вздохнуть по мере того, как текст Эйн Яаакова, да, собственно, и текст Талмуда будет становиться все более и более нормальным, таким агадическим. Да, и с третьей стороны, я, собственно, и закончил на том, что давайте мы в следующей нашей встрече, то есть сегодня, да, почитаем немножко дальше, да, потому что тогда мы обнаружим, что наша начальная галаха, да, она существует не сама по себе, да, она вписана в некоторый продолжающийся контекст, в некоторую более крупную структуру. Я, наверное, сейчас предложу просто прочитать следующий разделчик нашего Эйн Яаакова, который на самом деле продолжает то же самое обсуждение. Мы сегодня, наверное, не будем назначать, поскольку нас осталось существенно меньше специальных задавателей глупых вопросов и специальных задавателей умных замечаний. Да, для разнообразия этим правом у нас в этот раз будут обладать все. Я действительно очень призываю, да, в тот момент, когда, например, возникает какое-то непонимание, не бояться нажать на кнопку пауза, да, и попытаться разобраться, потому что если вам чего-то непонятно, с высокой степенью вероятности вашему соседу это тоже непонятно. Да, или наоборот, например, вашему соседу это кажется понятным, вот сейчас вы спросите, и он для себя откроет много нового. Да, итак, мы на четвертой странице нашей книжечки, да, во второй главке Эйн Яаакова, во втором листе Эйн Яаакова, как оно само себя репрезентирует. Да, и у нас на самом деле продолжается, после, несмотря на все культуры, которые Эйн Яаков благоразумно сделал, избавив нас от чтения еще большой кучи галахического материала, не имеющего решения, да, мы все равно, тем не менее, продолжаем обсуждать нашу первую мишну. Да, мишна задавала вопрос, с какого времени читают шма вечером, да, и задавала вопрос, до какого времени читают шма вечером. И первая идея по этому поводу, да, это слова Раби Элиэзера, который говорит до конца первой стражи. Да, и мы вот в этой самой вот Ешиве, может быть, даже именно в Ешиве Мара, да, мы пытаемся выяснить, что же на этот раз имел в виду Раби Элиэзер, раз это не получилось сделать с первым его заявлением про то, когда начинают читать Шма. Да, можно, наверное, просто кого-нибудь попрошу из присутствующих прочитать русский текст второй главки. Кто там Муда не боится с чудовищем сразиться?
Ну, я.
Пожалуйста.
До конца первой стражи. Таковы слова раби Элиезера. Что полагал раби Элиезер? Если он полагал, что три стражи составляют ночь, нужно было сказать, что читают шма до 4 часов. Сноску читать?
Я думаю, что потом сноску все могут проглядеть сами глазами.
Это если стражи делятся на три. А если ночь, пардон. А если он полагал, что 4 стражи составляют ночь, нужно было сказать до 3 часов. Всегда исходим из того, что раби Элиезер полагал, что 3 стражи составляют ночь. А то, что он не говорит о часах, но использует выражение «до конца первой стражи», сообщает нам, что есть стражи на небесах и есть стражи на земле, как учили мы в Барате. Раби Элиезер говорит, 3 стражи составляют ночь. И в каждую стражу сидит святой благословен он и рычит, словно лев, как сказано. Господь с высоты возрычит, и из жилища святости своей подаст голос. Рыком возрычит на обитель свою. Ермияву 25:30. И вот знак тому. Первая стража кричит осел, вторая лают собаки. Третья ребенок сосет материнскую грудь, и женщина разговаривает с мужем своим. Спрашивает Гемара, что перечисляет раби Элиезер. Если начало страж он перечисляет, то начало первой стражи. Зачем мне знак? Ведь и так понятно, в какой момент оно начинается. Вечер это. А если окончание страж он перечисляет, конец последней стражи, зачем мне знак? День это. Но он перечисляет конец первой стражи и начало последней стражи, а средняя стража – середина ее. А если ты захочешь сказать, что во всех этих случаях окончание страж он перечисляет, и если скажешь в ответ на аргумент «последняя стража» называть специальный признак ее окончания было не нужно, что все-таки можно указать ситуацию, в которой этот признак будет необходим, то сможешь привести такой пример. Что вытекает из этого? Полезная информация о необходимости читать шма тому, кто лежит в темном доме и не знает время чтения шма. Когда оно наступило и наступило ли уже. Раз женщина, проснувшись, уже разговаривает с мужем своим, и ребенок сосет материнскую грудь, значит, последняя стража ночи уже закончилась. Он встанет и прочитает шма. Сказал рав Ицхак бар Шмуэль от имени рава, 3 стражи составляют ночь, и в каждую стражу сидит святой благословен он и рычит, словно лев. Горе сынам моим, что из-за грехов их я разрушил мой дом, сжег святилище мое и самих их рассеял среди народов мира.
Спасибо большое, Алина. Да, то есть формально у нас по-прежнему продолжается галахическое обсуждение. Нужно признать, что галахической пользы от этого обсуждения будет не больше. Да, когда мы прочитаем чуть дальше, мы убедимся, что на самом деле мудрецы отвергнут версию о том, что стражей 3. И спокойно будут обсуждать дальше версию про то, что их 4. Да, то есть никакого прямого смыслового галахического содержания это галахическое обсуждение на самом деле не несет. Да, зато оно ставит разные проблемы. Да, мы видим, что раби Элиезер опять сказал не так, как ему следовало бы сказать, если бы он хотел дать нам просто время, да, что он опять сказал что-то странное, и мы привлекаем другие барайты от имени того же раби Элиезера, чтобы пытаться понять, что же он такое хотел сказать. От этого оказывается в еще более тяжелой ситуации. Да, потому что если он говорил, что ночь делится на 3 стражи, и при этом каждый из 3 он дал знак, то возникает вопрос, что же именно он ими отмечает. Потому что если всего 3 стражи, да, то знак начала первого, это начало ночи. А если это конец стражи, то понятно, что конец ночи, солнышко встало, стало светло, да, это закончилась последняя стража ночи. Поэтому вдвойне странно, что раби Элиезер в Барайте опять говорит нам что-то странное, а именно он перечисляет 3 точки, которые, судя по всему, да, находятся внутри ночи, да, и про них говорит, что есть три стражи, в каждую из которых происходит то-то и то-то. Да, то есть на самом деле он имеет в виду три точки победил, а не три отрезка времени, и у него их тоже на самом деле четыре. Но чтобы сделать этот вывод, нам придется еще долго-долго копаться. Да, прошу вас.
Да, я хочу глубже вопрос задать.
Ура!
Вот чисто логически начинается с того, что Шма считает до конца первой стражи. А в конце, раз женщина, проснувшись, разговаривает с мужем своим, ребенок сосет материнскую грудь, то есть время конца последней стражи, значит, человек встанет и прочитает Шма. Вот меня очень как-то смутило это несостыковка.
Начали с вечернего, а закончили утренним. Хотя вы знали, когда читать вечернее. Теперь оказывается, что они когда утреннее читают, тоже не знают.
Нам не хватает ключевого слова «вечернее». На самом деле мы не дошли до обсуждения утреннего. Но просто, да, если мы предполагаем, что Раби Элиэзер утверждал, что страж всего три отрезка, то зачем может быть нужна информация по конец последней? Она может быть нужна тому, кто хочет начать читать утренний шма, но у него нет окна, и он не может определить, наступил ли день. Да, это тоже некоторая скобка, это не нужно нам для текущего галахического обсуждения. Это отвечает на вопрос, а зачем Раби Элиэзер говорил про такую стражу, которой вроде как и нету. А это он говорил уже для тех, кто будет утром, а до утра мы еще на самом деле не дошли, совершенно справедливо.
Если мы утром определяем по тому, что заканчивается ночь, то понятно, когда начинается утренняя шма? Зачем?
Ну, вот нам и говорят, что примета наступления утра может быть нужна только тому, кто не видит, что наступило утро, например, потому что он живет в комнате без окон. Ну, бывает такое. На этом мы эту скобочку закрываем, да, и обратно возвращаемся к не самым нашим трем стражам, да, которых снова три, и снова это точка, да, точка, которая в именинную ночь обращается этим самым Божьим ревом, да, пожалуйста.
В общем, я тоже хочу глупый вопрос, потому что в общем, последняя стража, окончание ее обозначается тем, что ребенок сосет грудь матери. Как он это услышит, если у него нет окна, и вообще это довольно странно примет?
Он кричит перед тем, как сосать.
А если не кричит?
Он кричит.
Хорошо, поверь.
Ну, в смысле, например, это его ребенок, который находится в той же комнате.
Если нет такого варианта,
тогда жена спорит с мужем.
Да, вот судя по переводу, женщина разговаривает с мужем своим. Что-то ощущается сильно сварливое такое, типа того, что вот опять денег не принес мерзавец.
Почему?
Что не соответствует.
Ну, может, она
не
спрашивает, какой завтрак готовит.
Ну да.
Там дальше
что-то. Пульнику не соответствует, Миша, почему?
Мы там дальше читали, что просто женщины по утрам, пока он не шел на работу, ну там на какие-то дела свои, они обсуждают какие-то несущественные вопросы. Да, и это, в принципе, слышно. Я так думаю, они там жили в хрущевках, и было все слышно.
Но на самом деле утром сейчас не обсуждают. Да, до утра нам еще читать и читать. Заметно же уже, видимо, что мы идем последовательно. Да? Мы вот посадили солнце, у нас схлопнулись эти сумерки, пока мы их обсуждали. Да, обсудили, что невозможно уловить сумерки. Да? И вот теперь у нас наступила на самом деле первая стража. Да, мы обсуждаем наши темы, последовательно двигаясь по часовому циферблату. Да, и вот через несколько часов после того, как стало темно, вот в этой вот сгустившейся ночи, да, вдруг на небесах раздается звук божественного рева, да, который мы при этом здесь не слышим, у нас вместо этого лают собаки. Так, у нас есть еще какие-то вопросы вот на уровне понимания простого смысла написанного. Пожалуйста.
Вот фрагмент, когда всегда исходим из того, что Раби Элиэзер полагал, что три стражи составляют ночь, а то, что он не говорит о часах, он использует выражение «до конца первой стражи», сообщает нам, что есть стражи на небесах и есть стражи на земле, как учили мы в Барате. Почему такой вывод делается? То есть, почему то, что он говорит о страже, а не о часах, говорит о, ну, очевидно для пишущего, что речь идет именно о небесных стражах?
Потому что, да, мы пытаемся, значит, у нас есть здесь в Мишне высказывание Раби Элиэзера. Мы пытаемся понять, что он мог иметь в виду. Да, и мы знаем, что тот же Раби Элиэзер в другом месте, в другой ситуации, да, сказал когда-то, что ночь делится на три стражи, и в каждую стражу Господь на небесах делает то-то и то-то. Да, стало быть, когда он тут использовал слово «стража», он рассчитывал, что мы знаем, что он думает про стражи, да, и что мы вспомним эту его барайту и ее привлечем. А если бы он сказал просто три часа, то он бы сказал просто по делу, и мы бы не привлекли эту барайту.
А кроме того, часов не было днем, то есть часов не было ночью. Часы на часы делился день, светлое время суток, а на страже делилась ночь. Она почему и делилась на страже, что ходили с колотушками, первая стража. Они охраняли реально, это была охрана. То есть эта охрана кричала, соответственно, через какое-то время ночи о том, что спите спокойно, ребята.
Это как в той сказке, в Багдаде все спокойно.
Да.
Это действительно, они так и называются стражами, потому что реально охраняющие ходили с колотушками, объявляют. Первый страж, второй.
Как, если это слышно, зачем тогда опять же все это, если даже он в темной комнате, он слышит колотушку, которая стучит и говорит, третий страж.
Но он ее слышит только если он живет у стены. А если он внутри города, он мог ее не слышать.
Да, кроме того, у них как раз и есть проблема. А те же ли самые стражи отбивают в наши дни, которые имел в виду Раби Элиэзер. Да, нам Росновская говорит, что бывает трехстражное деление, действительно, а бывает четырехстражное деление. Да, как бы нам выяснить, какие те самые стражи?
Так, так получается, что к этим собакам, ослам, детям неразумным, им как раз внятен рык Бога, да?
У них биологические часы, например. Другое дело, что если вы пытаетесь вычислять время по ночным собакам, то вы скоро обнаружите, что это не очень вам помогает.
Вот в Москве со слами проблемы.
Ну да, вот эти проблемы в Москве.
У нас сигнализация вместо нее на машинах.
Разве что зоопарк, так, если рядом жить.
Можно вернуться все-таки к этому моменту. То есть понятно, что у Раби Элиэзера есть другие высказывания, где он использует стражи именно как небесные стражи. Но значит ли это, что он не может использовать стражи в прямом значении? Или основано именно на том, что поскольку он употреблял как небесные стражи, значит, скорее всего, он имеет в виду именно это?
Он говорил, что есть и те, и другие. Да, сообщает нам, что есть стражи на небесах и есть стражи на земле. Да, что это время, эти самые три стражи, это не просто какая-то случайность, да, это некоторый реальный элемент космического процесса, да, который действует на ослов, детей, собак, да, что они есть в природе, и более того, они есть не только в природе, да, они есть даже в небесном мире. Да, это некоторая сущностная вещь, а не просто мент с колотушкой прошел.
А вот эти самые люди с колотушками, которые проходят, когда наступает новая стража, они подменяют друг друга или это одни и те же люди несут стражу всю ночь?
Они подменяют друг друга. Это смена караула. То есть они
подменяют новую стражу и пошли спать, и выходят новые люди.
Тогда, если какую-то первую порцию вопросов мы друг другу задали и переварили, то, может быть, мы тогда предоставим Аркадию Венционовичу слово для того, чтобы перейти на... сделать еще один заход с другой стороны этого текста и попытаться его пощупать в еще одном дополнительном ракурсе.
Спасибо. Я, если можно, начну с того, что я, собственно говоря, впервые увидел этот перевод замечательный. Значит, предлагаю вам сравнить. Значит, я буду читать сейчас перевод «Наш Сури». Это здесь в антологии.
Что делать?
Да, это наш перевод и наш комментарий тут. А вы сравнивайте. Вот с момента «На три стражи» делится каждая ночь. «На три стражи» делится каждая ночь, и во время каждой страж... Сидит и рычит, словно лев, святой благословен он. Сказано, Господь с высоты рычит, из жилища святости свой подает глаз. Рыком кричит, рычит о храме своем. И вот знак. Первая стража кричит осел, вторая лает псы. Третья стража, младенец сосет материнскую грудь и шепчется, женщина с мужем своим.
А что, разговаривает и шепчется, это одно и то же или
приблизительно, приблизительно. Месоперет. Ощутите это самое звучание, месоперет. Значит, теперь этот самый джентльмен, который это все переводил.
Давайте,
давайте проследим, да? Значит, у нас было. На три стражи делится каждая ночь. Он переводит. Три стража составляет ночь. И во время каждой страж. Сейчас. И в каждую стражу сидит, как можно сидеть в стражу, я не знаю. И в каждую стражу сидит святой, благословен он. У нас и во время каждой стражи сидит и рычит, словно лев, святой, благословен он. Как сказано, Господь с высоты возречит, и жилище святости своей подаст голос. Подаст голос совершенно значительно. Типа собаке говоришь, подай голос. Рыком возречит из обитель, на обитель свою. То есть обитель это, видимо, значит, кто-то, кто ворвался куда-то, и на него надо рыком рычать собаке, да? Значит, у нас это Господь с высоты рычит, и жилище святости своей подает глаз. Рыком рычит о храме своем. И вот знак тому. У нас и вот знак. Первая стража кричит осел, совпадает дословно. Первая стража кричит осел. Вторая лают собаки, у нас вторая лают псы.
Небольшая разница,
но размер меняется, да? Вторая лает собаки или вторая лают псы?
У нас не литературный, тут первый.
А вот к вопросу о литературной, с чего я и начал. Значит, я не просто так это все говорю, не для того, чтобы показать прелесть этого перевода, а совсем для другого. Значит, третье, ребенок сосет материнскую грудь. Значит, у нас третья стража, младенец сосет материнскую грудь. И дальше, и женщина разговаривает с мужем своим. У нас и шепчется женщина с мужем своим. Значит, тот, кто слышал мой перевод, наш перевод в Суре, тот, вероятно, заметил, что это перевод ритмический. Это, собственно, то, что мы и пытались сделать. И мы это пытались сделать, потому что он есть ритмический в подлиннике.
Это важнейший момент.
Это момент содержательный, это не момент просто так, это момент содержательный, да? Значит, вот можете почитать. «Халуш мишмарот гавы галайла, вальколь мишмару мишмар, ешеф акадош бару гу вешоэк кари, шенеймар, адонай мимаром ешак, умимаон кдошо и тен коло, шок ишак аль невегу, весиман ледавар, симан ледавар, и вот знак». Значит, попробуйте, и Симан Ледавар мы перевели его вот знак, чтобы соответствовало, а здесь у него... да, у него, соответственно, и вот знак тому. Значит, слово тому уже поломало ритм, да? И вот знак. Мешмара решена, хамор ноэр, шния клавим цуаким. Слышно, да? Шлёшит тинок енок. Междай имом. Обратите внимание на игру слов. Тинок и ног. Веиша месаперет им бааля. И шепчется женщина с мужем своим. Значит, а у этого товарища и женщина разговаривает с мужем своим. Значит, я просто это сказал не для того, чтобы показать уродство этого перевода, а для того, чтобы сказать вам, что сам по себе текст поэтический. И он до такой степени поэтический, что когда мы это дело начали читать и переводить, значит, вот немедленно всплыли аналогии с поэтическим же текстом. Я изучил науку расставания, простоволосых жалобах ночных, жуют валы и длится ожидание в последний час вигилий городских. Я чту обряд той петушиной ночи, когда, подняв дорожной скорби груз, глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пением муз. Значит, это, ну, как вы, наверное, угадали, Мандельштам, Тристий, и это валы, это петух, петушиная ночь, это вигилий. Вигилия – это и есть мешморет или мешмара, стража. Значит, кстати сказать, здесь спор насчет того, сколько страж, 4 или 5, это в зависимости от того, принимается греческая система или римская. Значит, если это римская система, это комментарий уже Штайнзельца, а не наш. Значит, греки насчитывали от 3 до 5 страж, стража по-гречески это фюлаке, а римляне 4 стражи, вигилия. Вигилия стражи, вигилия множественное число. Да? То есть, соответственно, перед нами, собственно, счет страж, который... по всему Средиземноморью, да, соответственно, я изучил науку расставания, да, вот жуют валы и длится ожидание в последний час вигилий городских. Мандельштам играет с текстом Овидия, вигилии, когда его, собственно, изгоняют из Рима. Да. И один очень уважаемый человек, когда мы ему показали это сравнение, сказал: ну вы что вообще, сумасшедшие, что ли? Вы что считаете, что если тут вигилии, там вигилии, если тут ночь и там ночь, то это Мандельштам списал с Талмуда, на что мы ему сказали, что ничего такого мы не считаем. Ничего такого мы не считаем, мы просто хотим сказать, что оба текста поэтические, и оба они построены на метонимиях.
Мандельштам, он же мог вполне быть грамотным...
Он мог, теоретически он мог. То есть он в Вишиве не учился.
Это не
обязательно. Но это, вот это, отец его учился в берлинском, так сказать, этом самом, в берлинской раввинистической школе реформистской. Но вот этот текст, это один из самых знаменитых текстов Талмуда, который мог быть на слуху, отец мог говорить. Да? Но мы совсем не намеревались действительно это доказать, потому что ну, это недоказуемо. Может быть, да, может быть, нет. Что мы действительно пытались доказать, что и в том и другом случае текст поэтический. И поэтизм его состоит в том, что он играет метонимиями. Часть вместо целого. Значит, и хамор, и валы, и петуший крик. Это все некие намеки на. Намеки на. В отличие, допустим, от Фета, который бы вам рассказал, значит, шорох там, пения соловья, ночь, изобразил бы эту самую ночь, в виде, так сказать, образов, как это образ, шорох, легкое дыхание, пение соловья, я уже не помню точно, да? Значит, здесь абсолютно другая поэтическая система. Здесь намеки, символы, метонимии. Идет ряд этих метонимиев. Не ряд, как бы, вот таких вот бросков, да? А это очень хорошо, между прочим, у Чехова в «Чайке», когда самый юный символист говорит, что вот этому реалисту ему нужно... Значит, вот осколочная бутылка вот сверкает там на плотине, он тем показывает ночь, а мне нужно символами. Вот этим ребятам нужно символами, да? Это символический текст. И раз это символический текст, он не просто так символический. Эта система поэтическая Талмуда, она подразумевает нечто. И каждый символ – это симан, о чем, то есть знак, о чем нам абсолютно ясно и внятно сказано далее. Нам сказано следующим образом.
Да, при этом эта система симоним, заметим, она за нами идет еще из прошлого раза. Mm-hmm. Да, у нас там тоже были эти самые первосвященники, которые идут вкушать приношения хлебные. Mm-hmm. Да, у нас остались выпущенными Яковом, но я о них упоминал, что они им выпущены. Да, бедняк, который идет есть субботнюю трапезу, все остальные, которые идут есть субботнюю трапезу. Да, вот этот вот набор как бы пейзажных зарисовочек, да, он у нас за нами тянется оттуда. Только теперь уже люди легли спать, в дело поступили собаки.
Собаки, да. И прямо сказано, «Весиман ля давар» – и знак для этого. И дальше приводятся вот все эти симаны. Да? Симан – это испорченное греческое «семейон» – знак. Да? Множественное число «семейя». Да, значит, вот во время первой стражи кричит осел, вторая стража – собаки. Кричат, и, то есть ревет осел, собаки кричат, а третья стража, младенец сосет материнскую грудь и шепчется женщина с мужем своим. Это три знака таких вот могучих. Да? Что это за знаки? Значит, Талмуд необыкновенно болтлив. Он рассказывает о том, что это за знаки, только рассказывает немножко дальше, в самом конце этого трактата. В самом конце этого трактата есть сонник. Очень знаменитый сонник, практически самый большой сонник в Талмуде. Где знаки расшифровываются, но расшифровываются знаки, поданные во сне. Да? Что касается хамора, осла, то это знак абсолютно очевидный, он расшифровывается просто, значит, на счет два. Значит, расшифровывается он следующим образом. Значит, это у нас, значит, что? Аруэ хамор. Бахалем, тот, кто видит во сне осла, и цапе ле Иешуа. Пусть ждет спасение, то есть Иешуа. Угу. Да? Это самое Иешуа запомните, потому что сейчас оно еще встретится. Да? Шенеймар, потому что сказано. И бабах идет цитата из пророка Захарии. Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, сед царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под еремом. Да? То есть это знаменитый эпизод, где вот этот самый Иешуа то бишь Иисус, въезжает в Иерусалим на осле, на осляте. Так? Значит, проехали. Это первый симон. Второй симон. Ослы. Значит, Гаруэ Келев Бехалом. Тот, кто видит собаку во сне. Да? Он должен сказать. Что он должен сказать? Он должен тут же, немедленно процитировать, значит, из Шмот, из Исхода, стих. Стих следующий. «Сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более, у всех же сынов Израилевых, ни на человека, ни на скот не пошевелит пес, не пошевелит пес» — плохой перевод, на самом деле дословно, «не намокнет язык пса». Да? «Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами». Это абсолютно мессианский, эсхатологический стих, говорящий о искуплении, спасении Иешуа или же Гауля. Да? Это второе. Что касается третьего симана, то он здесь по достаточно веским причинам не расшифровывается. Но всякий видящий видит и слышащий слышит, что это за симан. И вы, небось, можете мне сразу сказать, что это за младенец, который сосет материнскую грудь?
Мессия даже? Может, Мессия там?
Может, и даже точно. И даже
тоже
есть...
Иешуа.
А?
Тоже Иешуа, который был в самом начале.
Ну, я думаю, кто-то мне может даже назвать текст конкретный, где это сказано. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 12 стих. Собственно, начинается даже не с 12, с 8 начинается. Что там пастухи, значит, где-то пасут свои стада во время, значит, ночной стражи. Да? И стража там филоке. То есть происходит стража филоке. Во время ночной стражи пастухи пасут свой скот. Является ангел и говорит там, вот, значит, вот родится младенец. Вот то семейон, симан для вас. Значит, вы найдете младенца, завернутого в пелены, лежащего в пещерке. То есть перед нами совершенно очевидный симан, что это за младенец. Да, это младенец — это симан. Это, значит, во время утренней стражи, он, третьей стражи, он должен у нас объявиться. Да. Перед нами мессианские знаки, а вовсе не, значит, эти мессианские знаки метоними, это часть вместо целого, это символы. Это не так все просто. И галаха — это не просто галаха. Она действительно несет бешеную акадическую нагрузку, бешеную. И то, что это стоит в самом начале Мишны и в самом начале Гемары, это не зря. На самого начала вводят гигантские эсхатологические как бы отсек. То есть не отсек, это просто вся Гемара, вся Мишна, она вся эсхатология, она вся мессианство. Но это мессианство, в отличие от христианских источников, скрыто. Вот оно так скрывая открывается. Оно все время скрывается и открывается. Да? Да. И дальше идет все в том же духе. Да? Дальше нам рассказывается, собственно говоря, что такое чтение шмы, а что такое шма, собственно. А в этой самой шме присутствуют на самом деле части такие. Причем одна часть называется гауля, то есть избавление. А другая часть называется, за ней следует тфиля, то есть молитва. И это избавление, мы, собственно, спорим о том, это избавление, под этим избавлением имеется в виду, собственно, часть просто Мишны. Или же, говорит один из раввинов, надо под избавлением таки иметь в виду избавление, гауля. И дальше мы спорим по поводу того, что есть на самом деле две гаули. Одна гауля маленькая, которую Моисей произвел, а другая гауля большая, которая там еще случится. А что такое в шма говорится о том, что когда говорите все это, когда вы встаете и когда вы ложитесь? То есть, когда вы ложитесь и когда вы встаете. Тоже совершенно понятно, когда вы ложитесь, это, скорее всего, первая гауля, а когда встаете, это вот вторая гауля, большая. Когда будет воскресение из мертвых, все будет вообще совершенно замечательно. Да? Вот. Вдобавок вспомним, что шма читает перед смертью. И вообще говоря, тогда это самое ложение, да, положение надо воспринимать как умирание, значит, всеобщую смерть постепенную. А кима это, естественно, восстание из мертвых. Да, и дальше мы идем в этом направлении. Мы идем в этом направлении, и значит, выясняется вопрос относительно псалма 145-го, который представляет собой акростих. Там, значит, все буквы присутствуют. Да, начинается с алифа, первая строка, вторая с бета и так далее. Знаете, что такое акростих? Пропущена буква «нун». Какого черта пропущена буква «нун»? Значит, нам Раби Йоханан говорит, значит, пропущена буква «нун», потому что что с «нун» начинается стих, который говорит о падении, значит, дословно «соней Исраэль», ненавистников Израиля. На самом деле под «соней Исраэль» имеется в виду именно Израиль. Но чтобы не говорить о падении Израиля, они говорят о ненавистнике Израиля. Говорится о падении Израиля. И где же это говорится? У Амоса, 5 глава, 2 стих. В частности, значит, «дихтив», ибо написано, «нафля лотосив кум бетуля Исраэль». Пала, больше не встанет Дева Израильская. Нафля, на букву «нун» начинается, пала. Вот поэтому мы вообще не произносим букву «нун». Поэтому в псалме нет буквы «нун». Значит, на западе, то есть земле Израиля, значит, есть запад и восток.
Ну да, потому что Израиль – это запад того…
С точки зрения Вавилона, на запад.
Это запад.
Да. Значит, на западе читают этот стих иначе. И как же его читают? Его считают так: «нафля вело тосив линполь», «пала и больше не будет падать», «вело тосив лифоль от», «больше не будет падать», «кум бетуля Исраэль», «восстань, Дева Израильская». Это вам ничего не напоминает? Например, Талита Куми. Талита Куми. «Девушка, встань». Знаменитая сцена с Иисусом, да, когда он видит якобы умершую девочку, говорит, ничего подобного, она только заснула. И говорит ей, Талита Куми, но это уже не арамит, а не иврит, да, что является дословным переводом того, что здесь написано на иврите, да. Значит, встань, девочка, и она встает. Значит, в общем, почему-то этот стих никогда не толкуется как цитата. Между тем, это не просто цитата, это классический симан. Почти все, то есть все в сущности магические действия Иисуса, это есть симоним, это символический жест, об этом уже писали, кстати сказать. Да?
Это он учился в Ешиве, это ничего удивительного.
Он в Ешиве, ничего не известно об его учебе в Ешиве, но это известно, что, так сказать, его действия – это знаки, так как они описаны. Мы не знаем, что действительно, чем в действительности были его действия, но в Евангелиях его действия – это явные знаки. Он каждый раз, они имеют символическое значение. Они не просто так вот взял и излечил кого-то. Не просто так взял и, так сказать, заставил хромого ходить. Это есть символические действия. В данном случае символическое действие говорит, что Дева Израилева восстанет. Как эта девочка восстала, Дева Израилева восстанет. Да? Значит, дальше у нас что? Дальше у нас есть еще один рассказик совершенно замечательный про Раби Акиву, который собирался в какой-то город войти перед концом своего путешествия. Ворота заперли, потому что было поздно, и он ночевал в поле. И у него был с собой осел, лампа и петух. И ночью, здесь есть, да, ночью, напал лев, съел осла, лисица съела петуха, а ветер задул лампу. Но в результате, когда Раби Акива начал стучаться уже утром в город, выяснилось, что за ночь грабители это все там взяли и разграбили. Да?
Город.
И он спасся в результате. То есть все. Значит, очевидно, что здесь тоже знаки. Лев, который съел осла, это, очевидно, Бог, который уничтожил Мессию. Это довольно популярный сюжет, по всей видимости, в мистической литературе. Павший, не раскрывшийся мессия. Значит, задутая лампа – это, очевидно, душа человеческая. Лампада – это душа человеческая. А петух, опять, это мессианский знак, который вы опять знаете из Нового Завета, из Евангелия. Да? То есть, опять отсрочивается, как бы, приход мессии. Мессия не придет сейчас. Но зато Раби Акива спасается. И пока мудрецы…
Еврейский народ спасается.
Не просто еврейский народ, черт с ним, с еврейским народом, главное мудрецы, Мудрецы спасаются, там народ весь погибнет, но мудрецы спасутся, так и народ будет жив.
Ну, так мудрецы часть народа, в любом случае, это все, все едино.
Ну, это как бы вопрос ценностей, кто, кто ради кого существует. Во всяком случае...
Все, все ради друг друга.
Мудрецы спасаются. Да? Потом, правда, с раби Акивой происходит незадача. Как вы знаете, с него железными гребнями сдирают мясо во время, значит, казни. Да? И когда с него сдирают мясо, он, значит, его ученики спрашивают, значит, вот, да.
А я знаю, что можно сказать? Но он говорит, что он понял, что значит вот полюбить Господа всем меодеха, то есть всем.
Да.
Всей сутью, не знаю, как это перевести, но, в общем, он понял эту фразу из молитвы Шма, когда с него кожу сдирали.
Да его с него не кожа сдирает, с него мясо сдирает вообще-то. Да, но это как бы не самая суть вопроса, а самая суть вопроса такая, неужели до такой степени, неужели до такой степени? И он умирает со словами «эхат», «един», который он длит до последней степени, «маарих», «длит». И тут мы возвращаемся опять к началу трактата, где нас учат тому, что была тфиля ариха, длящаяся, длинная молитва. Таким образом, чтобы тфиля длилась до геуля. Молитва должна длиться до избавления. И это можно понять галахически, ритуально. То есть мы должны молиться до тех пор, пока не начнется чтение вот этой части шма, которая называется геуля. А можно понять и метаисторически. То есть надо продолжить это время, даже ценой немыслимых страданий. До вот этого вот произнесения слова «эхат», до того момента, пока не наступит гауля. Это такое могучее, продленное время. Пожалуйста.
А скажите, откуда вы читаете
название?
А? Название книги
откуда? Это такое трехтомное издание, Вавилонский Талмуд, антология Агады.
А том как?
А? Это первый том. Это первый том.
Танит.
Танит. Нет, это...
Нет, это именно антология, ровно как Яков, это собрание Агады, так и это русское собрание Агады, соответственно...
Они все похожи меньше. В обложке.
Да, ну, это та же серия русского Талмуда, что называется, но это именно антология Агады в трех томах, которую, собственно, Академия Цоновича делает.
Ну вот, собственно, вот все, что я хотел сказать, спасибо.
Но кроме того, вы еще читаете оттуда, вот.
М?
Из этих страничек. Это ваша наработка, да?
Это просто у меня есть статья на английском языке, которая вышла где-то года 3 назад, наверное.
А где ее можно прочитать?
А найдите в открытом доступе, мы бы дали на сайте Эшколота ссылку, например.
Ой, я боюсь, что меня засудят этот самый Бриль, если это повесит просто в открытом доступе.
А может, мы туда зайдем? Нарушение
авторских прав, да, скажу.
Ну, конечно, я подписывал договор. Каждый раз, когда печатаешься в этом журнале, подписываешь договор. Ну вот когда-нибудь, может, я это все переведу и сдам.
Спасибо большое, Аркадий Мирзонович.
А нет как бы ссылки, что псы, вот есть же молитва, да? Благодарю тебя, Господи, что я не женщина. Есть молитва такая, благодарю тебя, Господи, что я не женщина и не собака, да?
Ну и что?
Не язычник и не собака. То есть нет ли вот этого пса, вот именно отсылки туда, вот что это язычник все-таки?
Да? Не думаю. Нет, ну в принципе, так сказать, что народы мира, вообще язычники, надо сказать, вот это русское слово язычники, оно в принципе неправильное. Потому что под язычниками понимает просто в русском языке идолопоклонник. Да? В иврите нет слова язычники. В иврите есть амеюлям. Амеюлям, то есть народы мира. Народы в церковно-славянском произношении языки. Поэтому, значит, возник в русском языке термин язычники. На самом деле в Новом Завете употреблен греческий перевод еврейского термина этной. То есть просто народы. Это, когда Павел говорит о христианах из этной, он имеет в виду христиане из народов других, не из еврейского народа, да? Больше ничего он при этом не имеет. Значит, в русском языке возникло вот это слово, которое, собственно, соответствует латинскому слову «пагани». «Паганы», то есть жители сельской местности, которые
преданы таким мирским язычеством.
А погане, значит, это и в русском языке из латыни?
Из латыни, да. Поганы это пагу, паг, это пагус, это этот самый сельский округ.
То есть, получается, Паганини, фамилия Паганини говорит о том, что он какой-то деревенский по происхождению, наверное,
может.
С какой-то итальянской деревни.
Может быть, да.
Ну, или уже таки, да, все равно, значит, не дело поклонника.
Его поклонника. Кто-то обругал кого-то из его предков, а тот не отбился.
А тот не отбился. Так все и запомнили.
Так все и запомнили.
Вот, да, это, собственно, Аркадий Мицович представил вот такой вот еще один заход, когда, когда все эти примеры, знаки, которые разбросаны среди ночи, да, они оказываются не только знаками, при помощи которых можно определить галактическое время, тем более, что нетрудно убедиться, что оно плохо по ним определяется. Да, что в том числе это могут быть и знаки мессианские, знаки, которые таким вот спрятанным образом, да, выражают некоторые вселенские эсхатологические ожидания, которые составители Талмуда не решаются воспроизводить вслух, но при этом, да, делают понятными для того, кто готов продраться через вот эту вот сложную амальгаму Галахи и Агады. Да, более того, обратите внимание, что у нас пропала тема священников. Да, когда мы говорили про сумерки, еще про конец дня, да, то мы начали, собственно, наша Мишна начинается, и наша Гемара начинается с разговора о священниках, да, с разговора о том, что происходит в храме. Да, и этот разговор, собственно, он и заканчивается тем, что вот сумерки пролетают так, что едва успеваешь моргнуть, да, и его день закончился, и нельзя его поймать, да, день закончился, храм разрушен. Да, ночью тоже бывают разные вещи, которые происходят в храме. В храме тоже есть стражи, и более того, про эти стражи будет говориться в другой Агаде. Да, но мы не маркируем нашу ночь ничем связанным с храмом, потому что эта ночь одновременно символ того состояния мира, в котором мы живем. Да, а там, где речь идет еще о сумерках, да, это получается, что это символ каких-то последних дней храма. Да, теперь уже все, наступила ночь, и ночь это вот состояние галута, состояние неизбавленности, да, состояние, когда храма нету. Да, и поэтому наоборот, да, на место отмеряния времени по храму, как оно действительно было в эпоху храма и как оно было при разговоре о дне, да, теперь наоборот есть только тоска об этом храме, которую выражает божественный рык. Да, и в том числе этот мир ночи, ну, как вот текущей исторической ситуации, в которой мы все находимся, да, он в том числе лишен любого зрительного аналога. Да, все наши знаки, они звуковые. Mm-hmm. Да, мы целиком перешли на поэтическое описание того, как ночь звучит, да, потому что ночью не видно. Да, ночь представляется таким вот пространством полной темноты, да, где единственная мера ориентации – это разные звуки. И как, собственно, мы уже начали обсуждать, да, что эти звуки, они вообще объективно существуют. Да, это не какое-то конвенциональное время, да, а это какое-то время на самом деле. Да, потому что оно есть и как биологические часы, оно действует на собак, на слов, на детей. Да, но более того, оказывается, что и на Господа Бога оно действует.
Или да. Наоборот.
Или наоборот. Что ты имеешь в виду под наоборот?
От Господа Бога действует на нас.
Как раз проблема вообще, в отличие от христианства, где очевидно вот такая вертикаль, здесь нет вертикали. На самом деле Господь Бог сплошь и рядом рыдает, потому что что-то происходит на земле, а на земле рыдает, потому что что-то происходит с Богом. То есть тут...
И здесь тоже получается, да, что как раз есть некоторое объективное небесное время, да, у Бога есть три отрезка времени, да, именно когда проходит отрезок времени, он-то, у него с часами все в порядке. Да, у него тоже срабатывают какие-то это часы, которые его нудят вести себя тем или иным образом.
Ну как, у Бога нет времени.
Вроде бы вообще обычно говорят, что у Бога нет времени, что это что все, что было, есть и будет, оно одновременно. У нас есть время, у него нет.
А обычно, вы знаете, и что Бог рычит, как лев, не говорят.
Да.
Опять, это все-таки уже язык символов.
Ну так все это язык символов, да, но вы сами видите, что он тут сидит, да, и вопит по часам. И да, некоторой провокативности подобное описание, безусловно, не чуждо. Да, и более того, это место оно и приводилось всегда в упрек талмудической агаде и караимами, и христианами, всеми, как бы, кто до этого места дочитывал. Да, более того, в ряде полемических текстов его реплика звучит даже как «горе мне, что я из-за грехов израильтян разрушил мой дом, сжег мое святилище и рассеял их среди народов мира». Да, в этом тексте «горе сынам моим» говорится, но все равно, да, речь не о том, что, или, по крайней мере, не только о том, что «эх, вы такие-сякие». Да, в первую очередь, Господь Бог бьется головой об стенку и приговаривает, какой я несчастный, чего же такое наделал. Да, это Господь Бог, который раскаивается в собственных поступках. Господь Бог, который жалеет о том, что он сам сделал, хотя как бы у него, опять же, как бы, ну, он не мог этого не сделать. Да, но он теперь сидит и по этому поводу испытывает глубокие страдания, от которых он так страшно кричит, что собаки просыпаются.
Очень странная позиция, что Бог как нечто совершенное может делать.
Он не нечто совершенное, это очень нечто совершенное в христианстве. В иудаизме он не есть нечто совершенное, совсем.
Ну, хорошо.
Не было его как нечто совершенного, и нет, и не будет. Это исключительно спекуляции, так сказать, некоторых средневековых еврейских философов. В Талмуде он не есть нечто совершенное, он несовершенен.
Интересно, я что-то никогда не слышал, но надо как-то... То есть, понимаете, это получается, вот если то, какую вы позицию высказываете, это получается некая такая эллинистическая позиция, поскольку у греков, не мне вам рассказывать, у них взаимоотношения между богами и поступки богов, они похожи на людей, имеют зачастую какие-то грешные проявления. Как мне всегда казалось, что иудейская традиция говорит о Всевышнем как о неком совершенном эталоне.
Значит, это совершенный эталон? Не существует вообще вопрос совершенства, несовершенства.
Нет такого слова в этом языке. Невозможно сказать на иврите совершенный эталон.
Но я не говорю, что я...
У Бога есть медот.
То, о чем вы говорите, вот эта вот идея совершенного Бога, она тоже греческая. Да, это греческие философы, которые, начиная там с поздней классики, да, стали ходить и говорить, что же у нас такое ужасное в Гомере написано, у нас боги, которые должны быть все такие совершенные, ведут себя как полные кретины, давайте выкинем Гомера с корабля современности, или на худой конец закажем, что это аллегория, и Гомер не имел в виду, что боги так устроены. Да, эти самые совершенные боги, которые не плачут, не ревут, как львы, не бьются в истерике, да, это как раз боги греческих философов. И, конечно, Гемара так или иначе их знает. Да, но ей важно не поддержать эту точку зрения, а наоборот, да, хорошенько попинать ее ногами, хорошенько по ней пройтись, и наоборот вывести на эту самую готическую сцену такой образ Бога, да, который не читается напрямую как аллегория, но при этом категорически опровергает все философские представления о Боге, который совершенно не испытывает никаких эмоций.
Ну, это разве что если совершенство называть атараксию, чтобы слишком уж эллинистическое положение. Но я, в смысле, без чувства...
Философ... Можно такие слова, как атараксия?
Без чувства, философское бесстрастие, вот, что Бог не испытывает. Но я хотел спросить, разве до довольно поздней, ну, там, средневековой или поздно-средневековой мистики в Талмуде, например, разве где-то говорится, что у Бога есть какой-то недостаток?
Да, вот это вот.
Не то, что вопрос не в том, как бы стоическое это божество, которое, значит, которому самому по себе хорошо, оно совершенно круглой формы и вращается где-то в невесомости, и поэтому ему молиться глупо, потому что оно не испытывает никаких чувств, оно совершенно в том смысле, что оно только объект для созерцания. А рабы, значит, допустим, могут с этим спорить и говорить, что нет, он плачет, что он разрушил храм, а не разрушить не мог, и он очень переживает, и такое. Но переживает это одно, а...
Другое, там, Бог сравнивается с, значит, царем, который в бешенстве убивает своего сына, потом плачет и рыдает.
Такой Иван Грозный.
Иван Грозный. Это Бог. Петр, все, что Петр, вы говорите, Петр. Это философский дискурс. Это не имеет никакого отношения к тому.
У нас нет другого определения совершенства, кроме греческого и философского, которое включает в себя, в том числе...
Для совершенства в Риге нет слова, но в смысле такого...
Если кто-то подвержен эмоциям, если кто-то подвержен тому, чтобы там сначала в бешенстве убить сына, а потом биться головой об стенку, да, то это такой специфический достаток. Да, можно пытаться доказать, что это особое не греческое представление о совершенстве. Но как бы по греческим представлениям оно именно что бьет ногами, потому что именно не испытывание чувств и не сожаление о собственных действиях, а также свобода этих действий. Да, это ключевые отличия философского совершенного божества. Это его ключевые признаки.
Можно спросить?
Да, и то, что в данном случае Бог не может сделать так, как он хочет, а оказывается зажат между необходимостью храм разрушить и страданием, что ему пришлось его разрушить, да, это безусловно тяжелая ситуация, которую меня с трудом получается назвать достаточно. Да, Алина.
Мне просто кажется, что наш спор из-за того, что Талмуда, он как бы принципиально не философский. А мы сейчас, поскольку мы там более-менее получили какие-то там образования, вообще воспитаны в такой культуре, мы мыслим уже другими категориями, и поэтому мы как бы этот язык Талмуда, не воспринимаем, да? И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот когда этот, допустим, отрывок учили или, может быть, сейчас учат, то есть, может быть, в разное время это было по-разному, и, соответственно, те, которые достаточно ученые, они видят в этом вот эсхатологический пласт, который с первого раза не видят. А могут ли они это проговорить? Потому что вот мое впечатление о логике Талмуда, по крайней мере, о языке Талмуда, по крайней мере, исходя из лекции Ульрих Гершовича, у меня создалось такое впечатление, что если это сказать прямым текстом, вот как мы сейчас только что сказали, да, что вот там третья стража, это приход Мессии, там ночь, это вот там наш мир после разрушения храма и так далее, то это как бы чуть ли не запрещено. Это будет как бы неправильно с точки зрения вот этих талмудистов. Значит, получается, они никогда не могут, или это, я утрирую, это не так. То есть могут они вот это сказать прямым текстом? Потому что я так понимаю, что если это сказать прямым текстом, то это все обесценивается с их точки зрения, и тогда нет никакого смысла в самом этом тексте. Можно же так было и написать просто, в конце концов. Если это каждый раз учится в Ешиве, потом это объясняется, что вот это символ того, как вы сейчас объяснили, это символ другого, значит, мы сейчас с вами говорим о приходе Машеха, там, и признаком там, тому будет тот, тот и тот, тогда это можно, в конце концов, тоже записать, так же, как был записан Талмуд, да, и все.
Это вопрос интерпретации. Интерпретация убивает. Это хорошо известный, так сказать, в науке факт, да, то есть вот как раз идя сюда, я перечел введение, значит, Денниса к «Москва-петушки», значит, Венечки Ерофеева. И Деннис пишет вещи, которые мы с Ульрихом Гершовичем много раз говорили, пытались ее каждый раз сформулировать, сейчас опять пытаемся сформулировать в очередной статье, что любая наша герменевтическая интерпретация, вот любое герменевтическое усилие убивает текст. Я об этом писал в своей книжке, вот, «Талмуд и Платон», да? Я попытался сделать сам над собой эксперимент, я попытался таким образом интерпретировать тексты в этой книжке, чтобы их не убивать, чтобы одна метафора сменилась другой метафорой, расшифровывать метафоры метафорами, вместо того, чтобы разъяснять метафоры, переводить их на научный язык. Любая научная интерпретация, она убивает художественный текст. Это неизбежно.
Но у нас ведь комментарии, вот в Талмуде вообще комментарии, это есть интерпретация. То есть, по сути
это
дела,
не,
получается...
Это не научная интерпретация. Любая научная интерпретация убивает художественный текст. Неизбежно. В тот момент, когда вы все вытаскиваете, вы убиваете художественный текст. Это нормально.
Секундочку, я прошу прощения, что расширяю вопрос. Чем тогда отличается научная интерпретация от ненаучной? Вот Талмуд.
Научная интерпретация.
Вот, например, как работает Талмуд. Да? У нас тут используется стих из пророка Ирмияху. Да, потом можно формально сказать, что вообще текст, который мы читаем, да, помимо прочего, одна из его сторон, это мидраш на 30 стих из 25 главы пророка Иеремии, где говорится, что Господь рыком зарычит на свой храм. Да, если вы откроете этого Ирмияху, вы убедитесь, что у этого текста есть, скорее, довольно очевидный, простой смысл, да, который вы можете сесть и оттуда вынуть и пересказать его своими словами. Да, и это Господь Бог как раз ругается на Иерусалим, который впал в грех, и объясняет, что будет за это этому Иерусалиму теперь там, или будет он разрушен. Да, там совершенно не говорится про то, что Господь Бог сидит и три раза за ночь испускает страшный вопль в тоске о разрушенном храме. Да, мы понимаем, и они также это хорошо понимали, мудрецы Талмуда, что стих, он не об этом. Да, у стиха есть прямое, простое значение, и научная интерпретация будет вынимать его. Да, и доказывает, что в этом тексте написано ровно А, Б и С. Да, приходит Талмуд, и хорошо понимая, лучше, чем мы с вами, да, это для нас это цитата, они это наизусть знают. И они знают, что это значит, они знают простое, прямое, пшатное, научное значение. Но берут и говорят они ровно не его. Да, берут они, выдергивают строчку, пересчитывают, сколько раз в ней употреблен глагол «вещать», да, и из этого строят историю про то, что их волнует. И они дают нам понять, что они понимают настоящее значение, да, потому что проблема этого самого Бога из этой Агады именно в том, что он не мог не разрушить храм, да, и именно поэтому он переживает. Да, у него некоторая трагедия внутри самого себя. Да, у него оказывается, что есть две воли, как бы историческая необходимость и личное желание, которое он не может совместить точно так же, как и не могут совместить их люди. Да, именно поэтому наберут стих, который значит, Господь, что Господь разрушит свой храм, и используют его при этом абсолютно переврат, да, абсолютно мизинтерпретированно. Да, для того, чтобы сказать, что это Господь плачет о храме, который он разрушил. Да, и один и тот же стих теперь оказывается, что он работает и на свой первоначальный смысл, да, и совершенно на совершенно новый смысл. Понятно. Да, и этот новый смысл, он не является смыслом научным этого текста. Да, но наоборот, мы поняли смысл, да, взяли и зашифровали его так, чтобы пришлось это еще обсуждать, чтобы получилось что-то новое, получилось какое-то хулиганство, какая-то провокация, какая-то мизинтерпретация. Да, мы ушли от настоящей интерпретации. Мы не сказали, тут написано А, Б и С. Да, и точно так же мы написали вот эту Агаду, да, где не написано А, Б и С. Да, а у нее даже нету нормального вывода по поводу того, до какого времени читать Шма. Да, этот текст нельзя свести обратно к какой-то мысли, которая в нем сформулирована. Да, можно с разной стороны его разным образом оглаживать, вынимать мессианские символы, вынимать бытовые картинки, да, что... Внимать теологические картинки, что мы пытаемся делать. И там, такое отношение к тексту, например, там французский философ Вакнин там придумал для этого выражение ласка, карес. Да, что научный подход к тексту, он требует проникнуть в текст, влезть в текст, как бы разделить его на куски. Еврейский и постмодерновый подход к тексту, он не влезает внутрь текста, он не проникает в него, да, он его гладит. Да, и вот то, чем мы тут занимаемся, это тоже некоторая попытка его с разных сторон оглаживать и смотреть, собственно, как текст реагирует на те или иные жесты с нашей стороны. А что касается того, как пытаться обратно его тематизировать, да, понятно, что это и будет проблема, о которой сказала Алина, да, понятно, что это и будет, собственно, проблема всех средневековых философов Сагадоки. Собственно, едва канонизируется Талмуд, приходят Гаоны, к которым начинают приходить люди, начинают приходить письма с вопросами, что же у вас такое ужасное написано.
Что-то вы, профессор, непонятно говорите.
И они будут на это честно отвечать, что нечто...
Повторил у меня полный совершенно наступает этот самый вот
опять же, ближе к концу того же самого трактата «Проход», который мы читаем, где перечисляется еще большое количество действий, которые иногда делает Господь Бог, и от этого происходит землетрясение. Но сейчас, наоборот, я хотел бы предложить посмотреть не на...
Там это было.